Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Казахстане продолжаются акции протеста в поддержку правозащитника Евгения Жовтиса.
Свобода Жовтису!
Жовтиске бостандык берилсин!
В начале следующей недели ожидается вынесение приговора бывшему министру охраны окружающей среды Нурлану Искакову и его заместителей.
Сейчас материалами уголовного дела достоверно установлено, что я, не остальные сидящие на скамье подсудимых, невиновны.
Что такое средний класс в Казахстане и кого можно отнести к этой прослойке сегодня?
Тот, кто зарабатывает в Казахстане там 3-4 тысячи долларов, вряд ли его может отнести к среднему классу.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatytyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе Министерство иностранных дел заявило, что в деле директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса, приговоренного к 4 годам тюрьмы за совершение дорожного происшествия со смертельным исходом, нет предвзятости и эксклюзивности, передало агентство «Новости Казахстан» со ссылкой на заявление представителя МИДа Ержана Ашыкбаева, сделанное 21 сентября. Согласно статистике, в январе-июле 2009 года в Казахстане имели место 179 аналогичных трагических случаев, и в 136 случаях 76% подсудимые были приговорены к тюремному заключению. Это подтверждает отсутствие какой-либо эксклюзивности в деле Жовтиса, сказал Ержан Ашыкбаев, передает агентство. Несмотря на такое заявление представителя МИДа, журналисты Сергей Дуванов и Рысбек Сартимбайулы 23 сентября вышли на Алматинский Арбат и выразили свой протест.
Свобода Жовтису!
Жовтиске
в руках Сергей Дуванов и Рысбек Сартимбайулы держали плакаты с надписями «Сегодня Жовтис, завтра вы» на русском и казахском языках. Таким образом, они продолжили акцию своих коллег Виктора Ковтуновского и Андрея Свиридова. «Это позор всей казахстанской судебной системе», заявил независимый журналист Сергей Дуванов.
Мы протестуем, и этот протест должен быть публичным. То, что творилось на процессе, это не поддается никакому описанию. Это позор всей правоохранительной системе, судебной системе Казахстана. Я считаю, что Жовтис осужден абсолютно и несправедливо, и поэтому должен быть освобожден.
Такого же мнения придерживается главный редактор газеты «Жасалаш» Рысбек Сартимбайулы. Вместе с тем он сказал, что несправедливо были осуждены и главный редактор независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Исергепов и журналист газеты «Время» Тохнияз Кучуков.
Мы все казахстанцы призываем присоединиться к нам и требовать от властей не осуждать безвинных людей, в том числе и Сергепова Рамазана, главного редактора газеты «Алмата-Инфо», в том числе журналиста газеты «Время», тоже обвиненный, как наш друг Евгений Жовтис. Многих-многих таких людей сейчас сидят в тюрьме. Без вины виноваты стали.
К журналистам во время их акции подошел прокурор Алмалинского района Алматы Кенжалы Усипаев и попросил их разойтись, сказав, что у них нет разрешения на проведение подобной акции.
Незаконное разрешение специально. Есть разрешение у вас? Пожалуйста, проводите. Если нет разрешения, незаконно, знаешь.
Можно я вам зачитаю документы? Вы, как прокурор, знали, как-то не надо. Вы должны знать законы своей страны.
Закон другой закон есть.
Другой. Я подписал пакт о политических и гражданских правах.
Который написан вами?
Есть политические права. Давайте по очереди говорим.
Порядок специальный.
Он давно устарел. Засуньте этот закон себе в папку и отнесите его в архив.
Я вам разъясню.
Вот, пакт о политических и гражданских правах, подписанный Казахстаном, где разрешено пикетировать, проводить демонстрации свободно, без ограничений. Вы устарели, господин прокурор.
Кроме этого, организаторы акции призывали граждан поддержать их акцию и не бояться высказывать свое мнение.
Свобода Жовтису! Позор казахстанскому правосудию!
Для желающих поддержать эту акцию были приготовлены футболки, но протестующих журналистов поддержали только некоторые их коллеги. Через 20 минут организаторы акции собрали свои плакаты и ушли по отдельности. До последней минуты за ними наблюдали прокурор и полицейские. На этот раз они не стали задерживать протестующих.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 21 сентября, стало известно, что начальник межрегиональной инспекции Агентства по защите конкуренции по Актюбинской и Западно-Казахстанской области Азамат Кашимбаев обратился в суд номер 2 города Актюбе с иском против собственного корреспондента газеты «Ока» Татьяны Токарь. Об этом сообщили в Международном фонде защиты слова «Адильсёз». Поводом для иска послужила статья «Бизнес против драконовских штрафов. Как местные чиновники душат предпринимателей», опубликованная в газете «Ока» 24 июля. Истец обвиняет автора статьи Татьяну Токарь в клевете. 22 сентября Джамиля Джакишева, жена бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, на пресс-конференции в Алматы выразила протест против назначенного КНБ нового адвоката. Она сказала, что следствие принудительно вывело из дела Мухтара Джакишева его адвоката Нурлана Бисикеева. При этом имя нового адвоката сообщать отказалась. Джамиля Джакишева также заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и адвокатскую коллегию Астаны за юридической оценкой происходящего. В среду 23 сентября стало известно об аресте бывшего заместителя председателя правления Альянсбанка Абылкасыма Мамырбекова, передало агентство КАЗТАГ. По информации представителя финансовой полиции Мурата Жумабая, Абылкасым Мамырбеков арестован в санкции суда 10 сентября по обвинению в пособничестве хищению 1,1 миллиарда долларов банковских средств. Бывший председатель правления Альянсбанка Джумарт Ертаев был арестован в конце августа по обвинению в якобы хищении 1,1 миллиарда долларов банковских средств. Его бывший заместитель Алексей Агеев проходит по данному делу в качестве свидетеля. На следующий день, 24 сентября, председатель ассоциации «Казэнерджи» Тимур Кулебаев заявил, что сделка по выкупу компании «Мангыстаумунайгаз» национальной компании «Казмунайгаз» будет завершена в октябре, передало агентство «КАЗТАГ». «Сделку по «Мангыстаумунайгазу» мы закончим в октябре. Сделка большая. Были юридическая и налоговая экспертизы», — сказал он журналистам в рамках 4-го Евразийского энергетического форума ассоциации «Казэнерджи». В пятницу, 25 сентября, юрист редакции независимой газеты «Республика» Сергей Уткин сообщил корреспонденту нашего радио «Азаттык», что единственная типография «Комета-С», согласившаяся печатать это издание, подверглась в четверг вечером рейду силовых органов. По его словам, его и прибывших на место события правозащитников и журналистов в типографию не допустили. Тираж газеты снят с печатного станка и вывезен. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио «Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В начале следующей недели ожидается вынесение приговора бывшему министру охраны окружающей среды Нурлану Искакову и его заместителей.
Сейчас материалами уголовного дела достоверно установлено, что я, не остальные сидящие на скамье подсудимых, невиновен.
Что такое средний класс в Казахстане и кого можно отнести к этой прослойке сегодня?
Тот, кто зарабатывает, например, в Казахстане там 3-4 тысячи долларов, вряд ли может отнести к среднему классу.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. Что такое средний класс в Казахстане и кого можно отнести к этой прослойке сегодня? С этим вопросом радио «Азаттык» обратилась к экспертам. По их мнению, именно средний класс обеспечивает поддержку прогресса, а его отсутствие или немногочисленность не позволит успешно осуществить реальные реформы в обществе. Подробнее вы сможете узнать в репортаже Дильберим Мавлони.
В начале сентября в газете «Вашингтон Таймс» вышла статья президента Нурсултана Назарбаева. Описывая в ней политическую систему Казахстана, президент попытался позиционировать ее как развивающуюся и новую на международной арене демократию. Однако после выхода статьи Назарбаева газета опубликовала комментарий с критикой читателя Салли Такера на статью президента. Такер написал, что считает власть в Казахстане авторитарной.
Республика проваливается на первой же стадии экзаменов на демократичность государства, так как никогда не проводила у себя свободные выборы.
Написано в комментарии читателя. В контексте своей статьи Назарбаев упомянул о среднем классе, который, по его мнению, уже образовался в стране.
Посвящение себя демократическим ценностям, верховенству закона, прозрачности, терпимости и открытой торговле привело к стабильности и сильному образованному среднему классу.
Говорится в статье. Между тем, в свое время один из непримиримых и жестких оппонентов Назарбаева, президент Казахстанской ассоциации политической науки Нурболат Масанов, отнес к среднему классу членов финансово-промышленных групп. В своем интервью «Средний класс начинает и выигрывает», которое он дал газете «Время» в сентябре 2002 года, политолог охарактеризовал средний класс коррупционным.
Коррупционный средний класс сегодня легализован не только законами и указами, но и казахстанским общественным мнением. Поговорите с людьми на улицах, соседями во дворе. Большинство откровенно завидует счастливчикам, хорошо сидящим в системе власти или около нее, шикарно одетым, ездящим на гелендвагенах, отдающим детей в престижные школы в Англии или Швейцарии. Тех же, кто не сумел закрепиться в этой системе или не способен жить по ее неписанным законам, открыто называют неудачниками.
Сказал в интервью Нурболат Масанов. В продолжении интервью, говоря о представителях среднего класса в Казахстане, политолог сказал следующее.
Сегодняшний средний класс – это практически все государственные чиновники, за исключением той части высшей бюрократии, которая составляет ближайшее окружение президента. Как мы уже говорили, они сидят на собственности, материальных ценностях и финансовых потоках. За годы этого сидения, с момента обретания суверенитета, они сколотили весьма значительное состояние. В каждом конкретном случае от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Фактически сейчас, имея политические гарантии, эти средства могли бы быть вложены в казахстанскую экономику, и не надо никаких иностранных инвестиций. Но государственно-бюрократическая элита обставила все огромным количеством запретов.
Сказал в интервью газете «Время» известный политолог Нурболат Масанов. Напомним, что соучредитель Международного бюро по правам человека и соблюдению законности, член правления фонда «Сорос Казахстан», также сопредседатель форума демократических сил Казахстана Нурболат Масанов скоропостижно скончался от сердечного приступа в октябре 2006 года. Существует ли средний класс в Казахстане? Если да, то кого именно можно считать его полноценными представителями? С этим вопросом радио «Азаттык» обратился к социологу, президенту Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмире Илиувой.
Если уровень дохода позволяет всем членам семьи воспроизводиться на качественном уровне, можно говорить о том, что вот эти люди относятся к среднему классу.
Расширительные трактовки, которые предполагают, что кроме доходов идентифицировать средний класс можно по наличию машины, количеству и размеру кредита, вплоть до наличия видеокамеры в семье, по ее мнению, мешает определить прослойку.
То есть высшее образование, которое часто используют в качестве характеристики среднего класса, оно является массовым. Хорошее образование при наличии дохода, а хороший отдых при наличии дохода, свободное время проводить при наличии дохода.
Центр «Стратегия» предоставил радио «Азаттык» итоги исследования, в ходе которого респондентам был задан следующий вопрос. Как вы оцениваете ваше материальное положение?
Денег до зарплаты не хватает, приходится занимать.
Ответили 12% опрошенных.
На повседневные затраты уходит вся зарплата.
12,5%.
На повседневные нужды хватает, но покупка одежды затруднительна.
24% респондентов. Исходя из этих данных, можно сказать, что на сегодняшний день около 50% населения страны проживает в бедности.
Денег в основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов приходится занимать.
Таков был ответ 33% опрошенных. Социологи предполагают, что именно эту прослойку можно условно обозначить низшим слоем среднего класса.
Почти хватает на все, но недоступно приобретение квартиры и дачи.
Ответили 10% опрошенных.
Вот это по существу можно говорить о том среднем классе, который в качестве солидной такой социальной группы выставлять.
Говорит социолог Гульмира Илиува. По ее словам, класс богатых людей на протяжении последних 10 лет почти не менялся и составляет 3% от населения Казахстана. Политолог Досым Сатпаев считает, что существует несколько индикаторов, которые указывают на принадлежность человека к среднему классу. Наличие высшего образования, определенного материального достатка и, самое главное, собственная внутренняя самоидентификация, необходимы для того, чтобы человек считался представителем среднего класса, говорит Досым Сатпаев.
А когда я говорил о материальном достатке, здесь, конечно, есть очень большие разногласия. Например, по мнению одних, человек, который относится к среднему классу, там должен в месяц зарабатывать ориентировочно где-то там, $4000. Например, вот некоторые российские исследователи говорят, что человек, который зарабатывает $500 в месяц, по сути, его уже может отнести к среднему классу. Тем более, если у него есть квартира, есть машина, есть вот образование, желательно высшее, для которого сам себя перечисляет к среднему классу. Вот в Казахстане, я думаю, если исходить из этих всех разных определений, российская модель, она более приближена. Потому что говорить о том, что тот, кто зарабатывает, например, в Казахстане там, 3-4 тысячи долларов, вряд ли он может отнести к среднему классу. По нашим меркам он, по сути, уже относится даже, можно сказать, к представителям элиты.
Также он отметил, что необходимо расценивать средний класс по региональной идентификации.
Для Алматы, для Астаны, если ты получаешь 2000-2500, то считается уже нормально. То есть, по крайней мере, ты можешь обеспечить свою семью, ты можешь потратить даже на какие-то расходы, которые не связаны с первичными потребностями. Если ты зарабатываешь 2500 долларов где-нибудь там в Кызылорде или в каком-нибудь городе, там в Уральске, да, то ты, по сути, считаешь себя даже богатым человеком, потому что за те же самые деньги ты можешь купить гораздо больше. И я бы это сделал в Алматы. Но я думаю, что среднее по Казахстану, где-то вот 1000-1500 долларов, это вот то, что можно как бы причислять к заработку среднего класса.
По его мнению, в Казахстане средний класс составляют представители среднего и малого бизнеса. Сейчас ошибочно причислять к ним, как в советское время, государственных служащих и социальных работников, уточняет Сатпаев. Вместе с тем он пояснил, что кроме понятия «средний класс» в Казахстане существует понятие «протосредний класс». Это те люди, которые находятся между бедным слоем и средним классом, уточняет политолог. По его мнению, на сегодняшний день средний класс не является доминирующим. Представители его составляют от силы 20% населения. Бывший вице-премьер, ныне директор Центра экономического анализа «Ракурс» Ораз Джандосов был немногословен в своих ответах. По его мнению, одна из проблем – это очень маленькая прослойка среднего класса в Казахстане. 15% – это самая верхняя планка, говорит Джандосов.
Во-первых, среднего класса, его общественная психология и взгляды на окружающий мир, они более правильные, чем преимущества необеспеченных слоев. И в этом смысле какие-то общественные подвижки возможны только, если они будут проистекать из среднего класса. Если речь идет о собственниках среднего бизнеса, да, это, скорее всего, богатые люди. Потому что средний бизнес, это у меня минимум должно быть больше 50 наемных работников. Владельцы малого бизнеса, да, наверное, их можно в целом отнести к среднему классу.
Сказал Ораз Джандосов. Также он добавил, что казахстанец, причисляющий себя к среднему классу, должен зарабатывать 1000-1500 долларов в месяц. Однако независимый журналист Ярослав Разумов выражает сомнения по поводу наличия в стране среднего класса.
Чтобы считаться средним слоем, средним классом, они должны быть достаточно уверенно себя чувствовать экономически. То есть, безусловно, речь идет не о полной независимости, какой-то автономности своего экономического существования внутри страны, внутри общества, но о таком достаточно уверенных позициях. Есть ли у нас это? Если брать средний и малый бизнес, кому в Казахстане неизвестны его проблемы? Проблемы перманентные, очень серьезные и сложные. То есть наш малый и средний бизнес, вот он слаб. Соответственно, вот тот канал, по которому формируется средний класс за счет вот этой социальной страты малого и среднего бизнеса, он у нас чахлый.
Он говорит, что причина отсутствия среднего класса кроется в характере экономики страны и отсутствии большой востребованности в наличии среднего класса. Дильбегим Мавлани специально для программы «Итоги недели». Говорит радио Затех. Итак, уважаемые радиослушатели, в начале следующей недели в Астане решится судьба бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова и его заместителей. 24 сентября на последнем заседании суда выступил представитель компании «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов, обвиняемый в соучастии с бывшим руководством Министерства экологии в хищении бюджетных средств. В своем последнем слове он назвал себя автором анонимки против Искакова. Подробнее об этом расскажет мой коллега Бауржан Шаяхмет.
Напомню, что проект по утилизации химикатов с территории бывшего полигона на Балхаше государственная казна выделила больше миллиарда тенге. Финансовая полиция заподозрила, что деньги не пошли в дело, а распределились между руководителями министерства и товариществом «Меркурий Плюс». Представитель этой компании Адильбек Жайлганов повторил, что именно по его анонимному заявлению было возбуждено уголовное дело. Но получилось, что на основании того же заявления следствие путем фальсификации пыталось обратить его против меня, удивился Жайлганов. Прокуроры, призванные соблюдать законность, в обвинительном заключении сами проявляют явную предвзятость, искажая и трактуя по-своему показания свидетелей, уверен Жайлганов.
Из последнего выступления заместителя председателя финансовой полиции Лукина, где он говорит, люди, сообщившие о расхищении бюджетных средств и о коррупции, будут поощряться. Вот мое поощрение в виде 9 лет лишения свободы. Прокуратура запрашивает мне наказание в виде лишения сроком на 9 лет. За что? За то, что именно я написал анонимку. За то, что я помогал следствию в раскрытии хищения бюджетных средств. Сейчас материалами уголовного дела достоверно установлено, что я не остальные сидящие на скамье подсудимых невиновны.
Как отметил прокурор Бахтияр Ерназаров, оглашая обвинительное заключение, фирма «Меркурий Плюс» в сговоре с бывшим министерством провела работы по тендеру с нарушениями. Но после реплики Жайлганова прокурор Ерназаров отказался от комментариев.
Извините, без комментариев.
Как сказал представитель товарищества «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов, он хотел всего лишь вернуть свое предприятие. Как заметил директор неправительственной организации «Демократия и права человека» Болотбек Блялов, это похоже на правду. Потому что Борис Меклер, который сейчас уже проживает в Германии, его гражданская жена Татьяна Савицкая и родственник Виктор Лайс были в сговоре, уверен Блялов.
А мында жалыган пайтватыр, что Савицкая и Меклер өздері гражданский бракта бірге тұрған.
Как сказал представитель товарищества «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов, он с супругой пытался вернуть ТО в первоначальное положение, то есть в свою собственность. По его словам, в июне 2008 года он с супругой был вынужден обратиться в финансовую полицию, которая возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении господина Лайса. Более того, почерковедческая экспертиза подтвердила подделку подписи моей супруги Рамазановой в договоре купли-продажи, сказал Жайлганов.
Мы с супругой являлись собственниками ТО «Меркурий Плюс» 2005 года. Но господин Меклер рейдерским способом через своего близкого родственника Лайса путем подделки подписи моей супруги Рамазановой отобрал у нас предприятие. А 2008 год – это перечисление из Министерства охраны окружающей среды ТО «Меркурий Плюс» почти 800 миллионов тенге для утилизации конденсаторов. И перечисляет их госпожа Савицкая, опять же, гражданская супруга господина Меклера. Она же подписывает акт выполненных работ, деньги получает Лайс. Однако после предъявления обвинений и ознакомления с делом, мною написанное заявление таинственно исчезает. Иначе говоря, меня использовали до поры до времени, элементарно кинули. Кинули и подставили.
В итоге представитель товарищества «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов обвинил сотрудников финансовой полиции в укрывательстве истинных виновников. Если бы уголовное дело в отношении Лайса по факту мошенничества было рассмотрено оперативно, то и не было бы этого дела, а было бы другое дело, и на скамье подсудимых сидели бы истинные расхитители, сказал он. Как выразился Жайлганов, если бы финансовая полиция возбудила уголовное дело не по прошествии 2 месяца, или хотя бы выставила сторожевые карточки на всех фигурантов-беглецов, то сейчас на скамье подсудимых сидели бы Лай, Савицкая и господин Меклер. Но наша оперативная финансовая полиция, только дождавшись, когда Меклер со свитой покинет Казахстан, прихватив с собой похищенное, героически возбуждает дело, заявил Жайлганов. Более того, по словам Адильбека Жайлганова, товарищество с ограниченной ответственностью «Меркурий Плюс» было продано с аукциона, несмотря на то, что предприятие было под арестом.
Мы все убедились в том, что даже в период судебного следствия, несмотря на изложенный следователем арест на предприятие, опять же, по подложным документам с подачи всего того же Меклера, было произведено отчуждение имущества «Меркурий Плюс». То есть шло судебное разбирательство, ТО «Меркурий Плюс» был арестован. И каким-то образом, пока идет следствие, судебное разбирательство, «Меркурий» уже продают, перепродают уже другой хозяин. Финансовая полиция дала возможность скрыться, покинув пределы нашей страны. В момент подачи мною этой анонимки и заявления все – Меклер, Савицкая, Лайц – находились здесь.
Официальный представитель финансовой полиции Мурат Джумабай отказался давать комментарий по этому поводу.
Данное уголовное дело находится в суде. Мы свою полную правовую оценку уже дали. И мы не можем комментировать сейчас данное уголовное дело, потому что это не будет корректно с нашей стороны.
Пока суд продолжается. Напомню, что государственное обвинение просит приговорить экс-руководителя Министерства охраны окружающей среды Нурлана Искакова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а представители товарищества «Меркурий Плюс» Альбека Жайлганова к 9 годам. Бауыржан Шайхмет, радио «Азаттық», программа «Итоги недели».
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затех». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.